уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Вот сейчас уже в кресло скоро сядет Сергей Колбин, член комитета Совфеда по обороне и безопасности. Сенатор от Республики Крым. Сергей Николаевич, здравствуйте.
От города Севастополя.
А, вы от города Севастополя. Все, хорошо. Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7-925-888-948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Вы сенатор от Севастополя, но я думаю, что про Крым мы с вами в целом можем поговорить. Правда?
Да, конечно. Конечно.
А, так, я, знаете, с чего хочу начать? С того, что Государственная Дума, представители Государственной Думы упрекнули российские телеканалы за демонстрацию привлекательных мест для отдыха за рубежом. Заменить их местами для внутреннего туризма предложил депутат от «Единой России» Ольга Казакова на пленарном заседании Думы. В своем выступлении она сказала, что телеканалы недостаточно заинтересовались темой отдыха внутри страны, и соответствующих телепрограмм на российском ТВ мало. Отметила, что существующие программы о туризме почти не рассказывают о поездках по России. Вы с таким утверждением, коллеги, согласны, что если меньше говорить про заграницу, то привлекательность туризма в Российской Федерации повысится?
Возможно. Возможно, да. Возможно, да. Нам, крымчанам, когда попадает в эфир или в поле зрения та или иная передача, подготовленная по историческим, культурным местам Российской Федерации, нам интересно, например... Нам интересно, почему? Потому что многие крымчане невыездные после известных событий 2014 года, вот, и Российская Федерация очень большая у нас, и знать, куда поехать, где отдохнуть, что узнать, изучить, всегда очень приятно, и такие передачи есть. Такие передачи есть, вот я регулярно смотрю. Планируем. Мало куда успеваешь съездить, правда, вот, но до севастопольцев такие передачи доходят.
Нет, передачи понятно, что доходят, но есть такой тезис, что взаимосвязь с точки зрения депутата Государственной Думы, что если показывать меньше за границу и показывать больше, значит, каких-то красивых мест у нас, то наши больше поедут. Ну, во-первых, мы упускаем, не мы, точнее, а депутат упускает одну тонкость, что есть все-таки интернет помимо телевидения. А во-вторых, какие бы красоты нам бы не демонстрировались, все равно все упирается а. в деньги и б. в удобство. А с этим действительно проблемы. Вот за 7 лет в Крыму, с вашей точки зрения, все-таки что стало с сервисом, что стало с удобством и что стало с деньгами? Турсезон скоро, тем более, поэтому я вас спрашиваю.
Ну, на сегодняшний день Крым и Севастополь фактически... готовы принимать гостей и отдыхающих круглый год. Я как сенатор от Севастополя хочу поговорить непосредственно о своем городе-герое. Вот, и прошлую неделю, например, я работал в субъекте.
Ну, в смысле, в регионе у себя работали.
По сравнению с Москвой, в Севастополе уже цветет миндаль, вот, зацветает вишня. Вот, на клумбах распускаются цветы яркие, солнце, синее море.
Реклама.
Вот, морской воздух с запахом цветов. Я думаю, что это прекрасно. Я проживаю на Крымском полуострове с мая 1994 года. И всех исторических памятников, которые существуют на Крымском полуострове, даже я не смог посетить. Почему? Потому что это Боспорское царство, это Караимы, это пещерные города, это немецкие переселенцы периода Екатерины, это Херсонес, это Балаклава, это листригоны, рыбаки.
Давайте следом я скажу, вот, как поэтому... человек не из Крыма, но я там была, значит, вы вот эти все красоты переписываете, а я продолжаю. Это дорогие гостиницы, это ненавязчивый сервис, это странное меню в ресторанах, это отсутствие должной инфраструктуры.
Так есть. 25 лет Украина мало средств вкладывала в развитие туризма на Крымском полуострове, поэтому с этим мы сейчас успешно боремся и достигаем определенных успехов. Вот, по крайней мере, на сегодняшний день уже на совещаниях оперативных у губернатора города Севастополя регулярно начинают звучать в повестке дня вопросы, связанные с подготовкой пляжей к туристическому сезону, с подготовкой операторов. Вот, мы... Есть и объективные причины, связанные с засухой в 2020 году на Крымском полуострове, вот. Но, тем не менее, мы выходим на какой-то уровень. Конечно, нам трудно сейчас конкурировать с ведущими курортами там, Турции, Египта и так далее. Вот. Но,
Есть стремление с этим конкурировать? Мы понимаем же, что публика у нас испушенная. Все знают про Египет, все знают про Турцию. Ну, сейчас в Египет сложно попасть, но все-таки. И так или иначе, особенно люди, которым, например, сотрудникам силовых структур, объективно сложно или невозможно уехать за границу. У них есть что? У них есть Крым, у них есть Севастополь, у них есть семьи, которые, в конце концов, тоже сравнивают. А то, как там, а то, как здесь. Вы считаете, что от лукавого сравнивать Крым с сервисом Турции или Египта? Если да, то почему?
Я думаю, что на сегодняшний день да. На сегодняшний день да. Почему? Потому что, опять же, жители Крымского полуострова в украинский период не все, далеко не все могли себе позволить путешествовать по курортам Египта, по курортам Турции. Вот, поэтому посмотреть, как там, могли не все, далеко не все.
В смысле, кто жил в Крыму?
Да, кто жил в Крыму в украинский период.
Нет.
Вот, поэтому сравнивать и подогнать под определенные критерии тот уровень сервиса и туризма в Крыму, вот, возможности открылись только после 2014 года.
А стремление-то такое есть?
Конечно, есть.
В смысле, есть. Стремление уравнять?
Я вам хочу сказать, как житель города Севастополя, не в летний период, не в период новогодних и рождественских праздников. Вот, недостатка туристов в Севастополе на южном берегу Крымского полуострова, вот я не заметил, честное слово.
Но при этом наибольший темп прироста числа выявленных преступлений по итогам 2020 года зафиксировали в Севастополе. Откуда такая статистика и почему? Это статистика Генпрокуратуры, точнее. Откуда, почему она такая?
Вы знаете, я думаю, что это... связано и с прибытием определенного количества мигрантов на Крымский полуостров. Вот. Это и более жесткие требования по регистрации. Вот. И,
преступление вы имеете
в виду? Да, я думаю, было бы плохо. Вот, то, наверное, люди бы для постоянного проживания в Севастополе и в Крым не ехали, и преступлений было бы меньше.
А мигрантов что вы имеете в виду?
Ну, приграничная зона, вот, все-таки Украина рядом, не так далеко находятся республики ЛНР, ДНР, вот, поэтому прибытие этих людей, конечно, где-то...
Подождите, увеличено. Вы говорите, что люди из ЛДНР приезжают туда, и от этого растет преступность?
Нет, я не провожу прямую параллель, я провожу параллель в процентном увеличении количества людей, находящихся в Севастополе и на Крымском полуострове.
Но по этой статистике, эта статистика говорит о том, что город Севастополь небезопасен? Или в городе Севастополе есть проблемы с безопасностью?
Ну, не знаю, я бы так не сказал.
Вы вот. Силовик, вы знаете, какие районы надо обходить, я понимаю.
Я с этим как бы не сталкивался, да и многие жители Севастополя не сталкивались. Вот, к сожалению, не имел возможности присутствовать на последней коллегии в ОМВД по данному вопросу. Вот, но такие высказывания слышал.
Про что?
Слышал, что вот Севастополь занял первое место.
Но это Генпрокуратура, это даже, да, это не МВД, да. Это Генпрокуратура. Вот. 7373-948, телефон прямого эфира. Дмитрий говорит, откроется ли доступ к набережной для прогулок в районе Ялты, к примеру, были в Крыму 3 года назад, были неприятно удивлены заборами различных пансионатов, закрывающих пляжи. Гулять можно только по шоссе, а хочется все-таки цивилизации, а не заборов.
Я думаю, что данную проблему правительство Крыма знает, над ними работает. И неоднократно глава Республики Крым Сергей Валерьевич Аксенов высказывался по этому поводу, что данные проблемы они будут решать в рабочем порядке. Вот, как сенатор от Севастополя могу сказать, что у нас таких проблем на сегодняшний день нет.
Кто приезжает сейчас в Севастополь? В основном, например, на ПМЖ. Есть ли такие люди? Что это за категория людей?
С разных субъектов.
И в Крым в целом.
С разных субъектов, насколько я знаю. С северных регионов приезжают, с Сибири. Сибири, с Алтая приезжают, с Новосибирска приезжают, вот, всем, кому нравится, кому подходит климат, с Санкт-Петербурга приезжают, вот, почему, потому что, если сравнивать город Севастополь и, например, Сочи, то в Севастополе более сухой климат, вот, поэтому... Приезжает очень много. По статистике, если мы раньше исходили из того, что где-то 420-450 тысяч населения в городе Севастополе, вот, то по последним данным вот, губернатор озвучивал, что порядка уже 517 тысяч на сегодняшний день находится в Севастополе. Вот, мы с такой проблемой столкнулись, когда пытались решать вопрос по льготам, связанным с бесплатным питанием детей в школах. Вот, и тогда у нас эта проблема начала появляться, что много детей как бы не зарегистрировано. Значит, мы поняли, что люди, которые на сегодняшний день находятся в Севастополе, находятся на полулегальном
положение,
да.
Вы упомянули республики ЛДНР. А есть статистика, сколько людей вообще с Донбасса приезжают жить?
Не готов сейчас сказать. Но я исхожу из того количества автомобилей с государственными номерными знаками.
Которые, ЛДНР, которые.
Да, угу. Да, вот поэтому.
Что они едут.
Едут, да.
Ну, они едут на ПМЖ или они едут на какое-то время, на заработки или что?
Я думаю, в... В 15-16 году люди убегали от войны.
Нет, 15-16, вот. Понятно, я говорю про сейчас.
Сейчас некоторые приезжают на ПМЖ, некоторые приезжают в гости, некоторые приезжают просто общаться.
Есть такой момент, вот смотрите, как раз 7 лет же русской весне, и многие периодически задаются вопросом, как жители Донбасса, ну, понятно, жители Донбасса, там, Крым российский и так далее. А Донбасс, несмотря на референдум, понятно, там, как бы, статуса Крыма Донбасс не получил. С вашей точки зрения, у жителей Донбасса остались, жители Донбасса остались, может быть, там, непонятыми? Или что? Или какая перспектива вообще по Донбассу, потому чтобы эта территория перестала быть серой зоной? Я почему вас так подробно спрашиваю? Потому что вы все-таки бывший сотрудник Беркута, вы человек из силовой структуры, и вы понимаете, какие настроения есть и чем все может обернуться?
Ну, я думаю, что если бы Российской Федерации судьба вышеуказанных республик была безразлична, наверное, президент Российской Федерации не принял бы решение, да, по поводу выдачи паспортов гражданам этих республик. И механизм этот работает. И сейчас я знаю, что украинская пропаганда пытается... втянуть Россию вот вновь разжигаемый конфликт по данному вопросу, вот, но позиция Российской Федерации здесь однозначна. Мы смотреть не будем, там много проживает уже граждан Российской Федерации.
Ну, почему раздавали паспорта, вот. Мы понимаем, да.
Какое потому... будущее? Какое будущее? Я думаю, что в Российской Федерации граждан своих и русскоязычное население этих республик в беде не оставит. Если бы кое-кто придерживался Минских соглашений,
кое-кто?
Вот, они, ну, кое-кто – это Украина. Украина. И те, кто направляет ее на неверный путь всяческими путями. Почему? Потому что кое-кому, я так понимаю, что выгодно, чтобы вот такая вот горячая точка, которая будет щекотать нервы Российской Федерации под боком, да, приграничных районах, и Европы одновременно. Вот, поэтому я так думаю, что люди из океана, которые этим манипулируют и манипулируют уверенно, вот, ну, а, видите, сколько раз мы не поднимали вопрос у мирового сообщества, которое хочет, да, вмешиваться, контролировать все эти вопросы, мы не нашли, к сожалению, ответа. И мы не знаем их видение на сегодняшний день, как будет складываться судьба этих республик. Вот. Поэтому многие на переговорном процессе все-таки склоняются, что Минск, угу. Минск должен выполняться, вот, хотя Российская Федерация не участник данного переговорного процесса. Да?
В смысле? Российская Федерация.
Мы не страна конфликта.
Это другое, да, не страна. Да. Мы участники переговоров, но не страна конфликта. Да. Это нельзя об этом забывать. 7373948, телефон прямого эфира. Возвращаясь к теме, знаете, какой еще по... Так как вы в комитете по безопасности, а безопасность, она не только про ракеты, про, значит, силовую структуру. Угу. Безопасность, она еще и про снабжение. В Крыму в последнее время участилась история с, значит, усугубилась история с водой. Почему ее невозможно решить? Какие-то миллиарды рублей туда постоянно вкладывались, обещали все это как-то сделать, а не получается. Почему не получается? Почему постоянно? Там вот опять мы слышим новости, что два раза в сутки по три часа что-то там включают.
Ну, я вам скажу, по городу федерального значения, на сегодняшний
день. По Севастополю,
день.
Да, конечно, по Севастополю. То, что вы знаете.
Вот, Севастополь, засушливый период, прошел с минимальными потерями. Подачи воды в городе по графику у нас не было. Губернатор, правительство максимум усилий приложило. При этом мы на сегодняшний день в кратчайшие сроки с помощью Министерства обороны и военных строителей в течение 115 дней построили новый водозабор в районе реки Бельбек. Вот, он накапливается, и он полностью сегодня решает проблемы водоснабжения города Севастополя. Резервные водохранилища, которые были у нас в районе горы Госфорта, в Инкермане, в районе Балаклавы, вот, они помогли севастопольцам этот период пережить, и, к счастью, погода наши чаяния услышала, дожди, снегопады сейчас пополняют основное Чернореческое водохранилище.
Угроза водной блокады, она высока по-прежнему? Как ее оценивают?
Я думаю, что такая угроза есть, но уверяю вас, что ни крымчане, ни севастопольцы к Украине на поклон с этой проблемой не пойдут. Не пойдут. Будем решать вопросы, проводятся соответствующие изучения, беседы с учеными. Это и проблематика от опреснения до восстановления старых древнегреческих еще методик добычи воды в Крыму. На самом деле вода в Крыму есть, вот, целые реки пресной воды подземные, вот. На сегодняшний день нужно только определиться по технологии ее поднятия с глубины.
Недолго ли все это продолжается, как вы считаете? Не слишком ли много времени прошло?
Цикличность засушливых периодов на Крымском полуострове, она имела и раньше быть. Вот, мы знаем, что раз в 4-5 лет она повторяется. Угу. Она повторяется, поэтому психологически крымчане готовы. Готовы. Мы прекрасно понимаем, что только принцип опреснения воды эту проблему не решит. Не решит. На сегодняшний день мы берем передовой опыт с других стран, которые живут в гораздо более худших условиях. Возьмите, например, там тот же Египет, Израиль, например. Вот, мы должны научиться сохранять эту воду. Мы сейчас решаем вопросы вторичного использования воды, которая уже прошла через руки жителей, да, например, чтобы использовать ее для полива в садоводческих товариществах, чтобы использовать ее для полива газонов там на улицах и так далее, ее можно использовать, потому что на сегодняшний день она для крымчан действительно дорогого стоит. Вот, мы на сегодняшний день пытаемся решить проблему тех водохранилища, где вода есть, чтобы сберечь ее от испарения, потому что агрессивное солнце, все-таки большие площади, испарение этой воды происходит. Вот, ну, я думаю, что, как все проблемы, которые свалились на голову крымчан и севастопольцев, мы и это тоже успешно
решили. Свалились, в смысле?
Мы имеем хорошее понимание и поддержку правительства, Российской Федерации. Вот, поэтому думаю, что сможем преодолеть и эти препятствия.
А по поводу еще туристов. Как это все коррелируется с пандемией? Вы говорите, что ждут. Но мы понимаем, что, например, европейские государства, как-то европейские курортные государства, как-то Италия, Испания, Португалия, Франция, там большие проблемы, потому что там туристов боятся откровенно, и даже там на пляже люди в масках ходят, потому что коронавирус там страшен. А вот здесь как? Вроде бы, конечно, турбизнесу нужны деньги, это очевидно, регион тоже с туризма очень много денег получает, и без него, без них оставаться невозможно. А с другой стороны, как в этой связи не навредить борьбе с пандемией?
Ну, в Крыму, как и на территории всей Российской Федерации, сейчас у нас быстрыми темпами идет вакцинация. Вот, ограничения по коронавирусу у нас потихоньку снимаются, и мы видим, что рост заболевших тоже уменьшается. Мы предполагаем, что скачок, наверное, за счет отдыхающих и был прошлогодних.
Какой? Прошлогодних. В смысле, вот. Скачок по заболеваемости?
Да, скачок по заболеваемости, некий, который мы могли отслеживать в январе, феврале, вот, но сейчас...
В смысле, скачок в январе был за счет отдыхающих?
Которые у нас отдыхали в летний период.
Нет, подождите, а скачок был когда?
У нас в январь, февраль был такой вот небольшой рост.
Отдыхающие были в летом?
Небольшой рост. Отдыхающие у нас, сезон отдыхающих в Севастополе, он круглогодичный, у нас люди отдыхали в сентябре, в октябре. У нас туристические группы, которые приезжают с пансионатов южнобережных, в исторические места посещают музеи, панорама, диорама, музей истории флота, 35-я батарея.
И люди, которые приехали...
Вот, и вполне возможно. Хотя принимались определенные ограничительные меры, вот, но никто от этого не застрахован.
Но летом, вот с вашей точки зрения, все-таки важнее действительно подпитать бюджеты и тем самым завлечь людей, завлечь туристов, потому что так или иначе все равно куда-то поедут. Поедут в Турцию одни, поедут куда-нибудь, я не знаю, на Занзибар другие, у кого денег побольше. Вот, и как бы Севастополь с Крымом тоже не хотят остаться обделенными. Же все-таки история с пандемией, она в данном случае решающая?
Я думаю, что вопросы, связанные с вакцинацией, решат. Вопросы, связанные с теми людьми, которые уже переболели и имеют определенный иммунитет. Вот, я думаю, что данную проблему мы сможем преодолеть. Ну, а там никто сейчас никаких гарантий стопроцентных дать никому не может. Но мы наблюдаем, анализируем, отслеживаем.
Прогноз просто по туризму пока, вот, несмотря на март, еще рано давать?
Думаю, да, пока еще да.
Еще рано. Да. Наденьте, пожалуйста, наушники, до новостей один звонок успеем принять. Здравствуйте, слушаем вас, как вас зовут?
Добрый день, Олег.
Да, Олег, слушаем.
Да, ну вот я хотел бы тоже поддержать.
Вопрос.
Севастопольцев и крымчан. В прошлом году два раза был в Крыму.
Вопрос. Извините, ради бога, товарищи, вы не на митинге находитесь, здесь у нас все жестко. Вы звоните и задаете свой вопрос. Так, что тут еще у нас есть от слушателей? Когда в Севастополе аэропорт будет? Григорий спрашивает.
Ну, в Севастополе аэропорт есть.
Новый. Вот. Очевидно. Видимо, как в Симферополе хотят.
Новый пока только в планах. Пока только в планах. Хотя тот аэропорт, который у нас находится на территории военного аэродрома в районе Бельбека, вот он способен принимать и гражданские борта, и чартеры. Ну, мы не против. Вот, очевидно, все решается не только на уровне губернатора города Севастополя. И для севастопольцев, и для многих отдыхающих, наверное, это какие-то препятствия и проблемы решит все-таки.
Сергей Колбин с нами, член комитета Совфеда по обороне и безопасности. Сейчас информационный выпуск, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице. Программа «Умные парни». Сергей Колбин с нами, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Так, тут есть еще одна новость, как раз по вашему профилю, по профилю силовика. Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов обвинил Украину в подготовке провокации против Российской Федерации. Такие новости всплывают периодически. И периодически мы видим новости, знаете, какие, что в Крыму накрыли какую-то там банду, которая готовила опять какую-то диверсию и так далее. Насколько регион свободен уже от подобных группировок? Хотя 7 лет вроде бы прошло. Все должно быть стерильно.
Да, действительно, речь на сегодняшний день идет о так называемом плане Киева по возвращению контроля над Крымским полуостровом с привлечением международных партнеров разного уровня. Уверен, что это не последний шаг из череды подобных планов. На самом деле, украинской власти вот, и предназначен, на самом деле, он, так сказать, для внутреннего применения. Мы можем задать вопрос, для чего украинские власти это делают, на самом деле. Вот, мне кажется, что все это делается для того, чтобы отвлечь внимание своего населения от проблем безработицы,
понимаем, вот, смотрите,
обнищания, отсутствия социальной поддержки
какой-то. Мы понимаем, что у какой-то задачи есть много целей. Для внутреннего потребления, для внешнего. Меня в данном случае интересует, почему периодически мы видим все-таки новости, что вот какую-то там банду накрыли. Очевидно совершенно, что если банду накрыли, значит, там силовики хорошо сработали. Но вопрос, насколько регион, в принципе, свободен от подобного рода группировок?
Ну, там люди проходят определенные инструктажи на той стороне границы. Вот, и...
То есть они как-то попадают извне или, я не знаю, кому-то мозги промывают просто уже на территории?
Я думаю, что это связь на родственные где-то. Где-то и попадаются люди обиженные, где-то остались те люди, которые не покинули Крымский полуостров, но питают надежду, что кто-то вернется. Что Украина
не
вернется.
В смысле, не хотели вернется, они, чтобы Крым, да. Понятно,
да, да,
был,
да,
российским,
но остались.
Поэтому
это такие вот где-то спящие ячейки, знаете, которые вот до сих пор продолжают питать надежды. Вот, но я думаю, что рассчитывать на поддержку самих крымчан, которым в определенный период времени отрубывали свет, перекрывали воду или устраивали транспортную блокаду, не приходится. Вот. На сегодняшний день, мне кажется, знаете, что верят ли сами украинские власти в возвращение Крыма? Я в этом очень сильно сомневаюсь, на самом деле. Почему? Потому что на сегодняшний день, я же понимаю, что чтобы отвлечь внимание своих жителей, для чего идет финансирование прокуратуры Крыма? Она и имеется на территории Херсонской области. Вот, для того, чтобы отвлечь внимание, для чего идут средства для финансирования службы безопасности Украины, Крыма, тоже находятся. Такие структуры существуют?
В смысле,
нелегально? Существуют, и они работают. Нет, абсолютно легально.
Легально.
Абсолютно легально, и они финансируются из бюджета.
Подождите,
Украины.
Это как, еще раз, я не поняла, из бюджета Украины финансируются силовые структуры Крыма?
Крыма, которые не находятся на территории Республики Крым. Это силовые структуры Украины, как они считают.
А, просто вот. Вынесли.
Да, и деньги же выделяются из бюджета, понимаете, и оправдывать же перед населением нужно, вот, для чего эти деньги туда, а это штаты этих структурных подразделений, вот, военный сбор, который собирается для содержания структур, которые вроде бы как в Крыму работают и обеспечивают безопасность. Ну, мы понимаем с вами, что выглядит это очень смешно, да? Смешно и дико. Вот. Но когда людям нечем платить за газ, за отопление, вот, конечно, приходится придумывать какие-то провокации, чтобы отвлечь внимание. Вот. Я думаю, уверен на 120%, что многие и украинские генералы прекрасно знают о плачевном состоянии своих вооруженных сил, на самом деле, вот, и понимают, что никаких шансов
захватить
или вернуть Крым
у них нет. Нет, мы понимаем, что в здравом уме мы прекрасно понимаем, что там никаких перспектив по отвоевыванию Крыма просто невозможно, потому что там все видели. Ну, во-первых, все помнят референдум, во-вторых, все знают, насколько Крым защищен, и какие там установки находятся, и какие военные там работают.
На сегодня Крым это неприступный, непотопляемый авианосец, на самом деле.
Насколько Крым свободен от исламского радикализма, Николай спрашивает.
Я думаю, что на сегодняшний день проблем с вопросами, связанными с многонациональностью Крыма, вот, у нас они не актуальны. Не актуальны. После 2014 года все, кто изъявлял желание покинуть территорию Крымского полуострова, такая возможность была предоставлена. Ну и спецслужбы, которые на сегодняшний день работают на Крымском полуострове, вот мы четко отслеживаем и контролируем ту ситуацию, которая связана с перегибами в исламе, вот так скажем. Неоднократно в новостях уже проходили новости, когда задержали в одном месте, в другом месте вот такие спящие ячейки. Крым и в период нахождения в составе Украины не был обделен вниманием. Регулярно поступала, да, литература.
Экстремистская
вот такой направленности, понимаете, вот, и работали спецслужбы, и мое подразделение регулярно привлекалось к таким работам бывшие, вот, схроны находили в труднодоступных местах Крымских гор, поэтому я думаю, что здесь те структуры, которым это положено, вот, на сегодняшний день, очень четко держат руку на пульсе, вот, и слава богу, вот где оно выскакивает, например, такая проблематика, ее тут же ликвидируют.
7373948, наденьте, пожалуйста, наушники. Несколько звонков от наших слушателей примем. Здрасте, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, Руслан
Краснодар. Да, Руслан, пожалуйста.
Меня интересует вопрос. Да. Вот, граждане Украины, которые живут, например, в Киеве, у них была некоторых людей недвижимость в Крыму, они ее там сдавали, квартиры или дома, или еще что-то. Вот сейчас с этой недвижимостью собственник изменился, и как они вообще происходят отношения граждан Украины, которым нельзя посещать Крым, что с их этой недвижимостью?
Спасибо, принято.
В соответствии с существующим законодательством были определены сроки, когда с этой недвижимостью граждане должны расстаться. Вот, как бы это ни хотелось, они должны определить, что с ней делать дальше. Понятно, что все вопросы быстро и политическими методами решить невозможно, потому что есть вопросы, которые сталкиваются с наследством, есть родители, которые проживают, родственники, которые проживают. Вот, но, тем не менее, на сегодня вот вопрос ставится вот так вот ребром. Поэтому предложено, кто находится не на территории Российской Федерации, находится на территории Украины, вот, они рискуют эту недвижимость потерять.
А статистики нет?
На сегодняшний день нет.
7373948, Сергей Алексеевич, здрасте, слушаем вас. Алло.
Добрый день, здравствуйте.
Да.
Вот, Сергей Николаевич, Севастополь – город федерального значения. Какие у вас проблемы с финансированием из бюджета? Достаточно ли у вас средств на это? И главные проблемы Севастополя с точки зрения его обустройства, там выделения средств и так далее.
Спасибо.
На сегодняшний день могу сказать вам откровенно, что недостатка в финансировании с федерального бюджета у Севастополя практически нет. Есть проблематика по освоению данных денежных средств. Недавно губернатор на прошлой неделе выступал с заявлением, что за последние три года, 2020 год, это самый высокий показатель по выполнению федеральных целевых программ. По-моему, 93%, если я не ошибаюсь. Вот, поэтому есть, конечно, точечно в системе образования, в системе сельского хозяйства, в системе оказания помощи садоводам. Вот, но если взять глобально, то такого финансирования, как в период с 2014 года по настоящее время, Крым и Севастополь не знали никогда.
Анна говорит, спрашивает, а уважаемый сенатор, когда наконец начнут рекламировать потрясающие сакские грязи? Я после этих грязи месяц, с месяца в 9 не пью таблетки от артрита. Вот что, 7373-948, телефон прямого эфира. Это к нашей первой с вами теме про туризм. Здрасте, Георгий, пожалуйста,
скажите,
вопрос.
Скажите, пожалуйста, вот ваше мнение. Да. Если все-таки Украина в Донбассе устроит провокацию вообще сильную, потому что Запад никогда не оставит ни Крым,
что
ни
такое Донбасс, сильное? Подождите, что постоянно. Такое сильное? Григорий.
Если устроить провокацию, то России надо, по крайней мере, вот до Днепра что? Брать. То есть Харьков поддерживал, Николаев и до Одессы. То есть отсекать Украину от моря, чтобы она вообще не дергалась там. И фактически тогда Украина, вот остаток, не, осколок этот, не будет Западу интересен, потому что он там будет там вверху где-то с Польшей. И все. Вот
понятно. Спасибо, Григорий.
Ну, я абсолютно с вами согласен в глубине души, как человек, который имеет родственников на этих территориях. К сожалению, на сегодняшний день мы, конечно же, сочувствуем жителям Украины, и мы прекрасно понимаем, что их правители ведут свою страну к катастрофе. Вот. Мы понимаем, что на сегодняшний день у нас сильное государство, у нас сильный президент, жители Севастополя и Крыма, которого поддерживают, и никакие цветные революции на территории Севастополя и Крыма на сегодняшний момент не сработают, не поставят наш выбор под сомнение. Вот. А вопросы с непризнанными республиками, ну, к сожалению, вы видите, что за 7 лет много воды утекло, но есть такие проблемные вопросы и с Приднестровьем, да, уже 30 лет, больше 30 лет, по-моему, да?
Что именно?
Тоже проблема непризнанной республики, вот.
Ну, не только, с Карабахом есть история.
Вот, у нас на Нагорном Карабахе. Поэтому, конечно, вы же видите, какие шаги предпринимаются, и Министерство иностранных дел, и Владимир Владимирович Путин максимально все шаги принимают для того, чтобы не произошла та бойня, которая была в 2014-2015 году.
Вы, как все-таки специалист по обороне и по безопасности, с вашей точки зрения, наиболее безопасная, скажем так, наиболее безопасный статус и ситуация в Донбассе для Российской Федерации. Вот Донбасс, он какой должен быть, какой статус должен иметь, чтобы, что называется, угрозы для страны не было?
Я думаю, что здесь два пути решения вопросов. Или, или они имеют определенный статус в составе Украины.
То есть это допускается
все-таки? В составе Украины. Вот. Либо тогда они имеют отдельный статус, как отдельные непризнанные республики. Вот.
Непризнанные республики? Или
непризнанные республики со стороны Украины, со стороны Российской Федерации. Мы, по-моему, свое отношение к данным республикам уже давно определили.
Но нет, подождите, одно дело, Российская Федерация там признала Абхазию и Южную Осетию, но с Донбассом история другая все-таки.
Ну, вы же видите, как мировое сообщество реагирует на те нарушения прав человека, которые там на сегодняшний день происходят. Поэтому помощи от них ждать не приходится, к сожалению.
А по поводу работы силовиков, силовых структур. Вот интересный момент. Росгвардия... новости были на днях, решил провести тренинги для студентов журфака МГУ по работе на акциях несанкционированных вообще. Много об этом разговоров появилось в связи с несанкционированными акциями, которые были. Возникает вопрос, у вас, как у силовика, есть ощущение, что силовые структуры не понимают журналистов или журналисты не понимают силовые структуры?
Я бы вопрос поставил по-другому немножко.
Как вам удобно?
Профессия журналиста. Опасная профессия, на ваш взгляд?
Любая профессия опасна.
Думаю, что профессия журналиста тоже очень опасна. Поэтому иногда мы с вами можем наблюдать такую картинку, знаете, когда человек ради того, чтобы сделать красивое селфи, падает с обрыва, например, да, залазит на небоскребы. Вот, поэтому...
Подождите, падает с обрыва, он не специально для селфи. Это не
специально,
случай.
Не специально. Ради красивого кадра человек забывает об опасности, я к этому веду.
Это не профессиональный журналист.
А журналисты иногда ради яркого кадра, интересного сюжета может забыть об опасности. Поэтому, да, такая проблема была озвучена. было озвучено на сегодняшний день, я считаю, что нам необходимо постоянно напоминать, как не пострадать при исполнении своих профессиональных обязанностей. Хотя журналисты люди творческие, увлекающиеся, вот, но очень ценные, поэтому должны себя беречь.
А что значит, обсуждалось, с вашей точки зрения, подождите?
Обсуждалась проблема.
Творческие и увлекающиеся, это что? То есть вы считаете, что человек, журналист профессиональный, который, там, например, закончил журфак, долгое время работает в каком-нибудь там государственном информационном агентстве, например, или на радио, на телевидении, он может таким образом увлечься, что, скажем так, что-то под дубинку попасть? Что вы имеете в виду?
Нет, я имею в виду, что журналист перед тем, как принять участие в каких-то массовых мероприятиях, должен
он
для себя
определить. Он не принимает участие в массовых мероприятиях, как
он,
журналист.
Он либо там работает.
Он работает,
вот.
Это другое.
Но я говорю к тому, что он должен определиться, в качестве кого он идет на митинг. Гражданина или сотрудника СМИ?
Нет, подождите,
СМИ?
Мы говорим про сотрудников СМИ. Давайте не смешивать, правда. Это от лукавого. Когда пытаются оправдать какое-то силовое применение к журналисту, говоря, что он пришел туда не как журналист, это знает редакция. Если у него нет редакционного задание, а он туда пошел сам, это один разговор. А если он туда пошел как с камерой, с микрофоном, неважно, он человек, который не принимает там участие, он человек, который фиксирует факт.
Ну, я могу вам сказать, что на сегодняшний момент в интернете есть предложение по продаже комплекта удостоверения журналиста, пресс-карта, вот, аккредитация на автомобиль, вот, всего лишь за 5000
рублей. Ксивы сотрудников МВД тоже продаются в Даркнете.
Вот. Поэтому как разобраться, как эту проблему решить? Поэтому я так думаю, что пилотный проект, который вот сейчас хотят провести на базе МГУ, на факультете журналистики, это задача, которая стоит с целью провести такие мастер-классы по взаимодействию силовых структур с журналистами, вот, чтобы можно было определить, как можно из толпы определить человека, что это журналист. Обсуждаются разные предложения. То ли это будет специализированная одежда, предлагают зеленые.
Не, подождите, и так надевают, либо каски надевают, либо надевают жилеты. Это же все есть. Что пытаются нового придумать силовые структуры? Как они не могут распознать журналиста? Или просто они тоже, скажем так, увлекающиеся натуры? Ситуация тревожная, люди странные, кто-то кричит, кто-то падает, кто-то на человека в снаряжении ОМОНовца нападает. Тут уже не до разбора, кто под дубинку может попасть любой. Какая логика?
Ну вот сейчас на базе МГУ пытаются отработать ряд таких методических пособий для проведения этих занятий и с помощью Росгвардии отработать видеоматериалы, лектории такие, которые будут полезны. Ведь силовик, он тоже человек, он может ошибиться, он может не разглядеть, он может не определить. Бейджик сорвали. Настоящий журналист, не настоящий.
Он же по поведению
видит. Вот это взаимодействие, и надо согласовать. Я много раз принимал участие в массовых мероприятиях, и когда идут провокации, когда используются едкие дымы, когда используются всевозможные пиротехнические изделия, то определить обычный человек или журналист не всегда представляется возможным.
Журналисты мешают работе силовиков на таких мероприятиях?
Я думаю, нет. Журналисты, они освещают те мероприятия, которые происходят, вот, но должны освещать их объективно, вот, и мы не делаем выводы. Выводы делают те, кто эту информацию получает для себя. Вот. Но сегодня, например, в новостях утром я видел в Нидерландах, да, применили служебных собак, например, для разгона демонстрантов, применили конную полицию, например. Вот. Мы не применяли в жизни насколько я помню, никогда водометные установки в зимний период, это запрещено инструкциями, но тем не менее в январе и феврале в тех же Нидерландах, когда люди возмущались по поводу
ковидных ограничений. Но там, правда, еще там по витринам уже тоже прошлись.
Да, в минусовые температуры. Поэтому я думаю, если такое взаимодействие с помощью силовиков и журналистов будет отработаны все вот эти спорные моменты, как беседовать, как отвечать, как разговаривать, и выработаются определенные принципы оцепления, почему в толпе, перекрыта улица, журналист общается с оцеплением, среди силовиков не все находятся с дубинками, там есть группы фильтрации, есть группы задержания, есть группы обеспечения связи, структуры полицейских, которые задействуются на такие мероприятия, они тоже разные, понимаете?
Сергей Николаевич, вот здесь очень важный момент, смотрите, излюбленный прием очень часто у многих, у журналистов, у силовиков, у политиков сравнивать, у нас так, у них так. Другой момент, вы специалист в своей области. Вот есть история, например, несанкционированное мероприятие. И важно, чтобы, например, не допустить в дальнейшем подобных акций и не допустить какого-то развития вот текущей, да, ситуации, потому что тревожно, непонятно, куда пойдут и так далее. Две тактики, как видится, и какая, с вашей точки зрения, наиболее эффективная? Например, разгон, то есть, как бы, грубо говоря, стенка на стенку. Одни идут, как будто бы гуляют по бульварам, им навстречу идут силовики, кричат «разойтись» и так далее. Если не расходятся, все крутят, винтят. Другой разговор, когда работают отдельно взятые люди в штатском, смотрят внимательно, что в этой прогулочной толпе есть какие-то провокаторы, как будто подзуживают. Смотрите, да. И выуживать их оттуда, чтобы толпа вся прогулялась и прошла. Вот с вашей точки зрения, все-таки наиболее верный ход он какой?
Тогда давайте уточним немножко ваш вопрос.
Где нет битья витрин?
Есть мероприятия санкционированные и законные. Вот, есть
я специально сказала про несанкционированные.
Вот на несанкционированные мероприятия силовики будут реагировать так, как рекомендовано и предписано в законе о полиции.
Это как?
Вот. Если идет нарушение общественного порядка, все почему-то считают, вот полицейский, это значит, вот какой-то злодей на этом мероприятии. Знаете, полицейскому государство доверило функцию защиты. И полицейский или сотрудник Росгвардии вот, для защиты государства и законопослушных граждан, подчеркиваю, законопослушных, должен применять все те формы и методы работы, которые ему разрешены. Вот. Поэтому применять спецсредства, принимать какие-то физические меры не запрещено руководящими документами. Но, опять же, оговорка, законопослушных граждан. И если митинг санкционирован, полиция что делает? Полиция охраняет
там общественный порядок. Да, это все есть. Но я как раз и уточнила про несанкционированные акции, потому что здесь есть два подхода. Существуют некие опасения, например, чтобы, значит, эту толпу еще больше не разогреть, поэтому видишь двух провокаторов, выдергивай их оттуда, пусть толпа дальше идет. Или же все-таки есть задача, чтобы больше подобного не повторилось, поэтому мы идем на задержание, мы идем на то, чтобы потом... В ОВД разберутся, ходил ты там, просто вышел с работы в 10 вечера, или ты действительно шел на какую-то акцию. И поэтому, ну, чтобы неповадно было, мы на всякий случай там 1000 человек задержим. Вот в данном случае как принимается решение оно? Или несанкционированная акция, значит, никакой тихой работы, нужно работать жестко, дабы такого не повторилось.
Ну, по последним мероприятиям, которые у нас проходили в государстве, мы видим, что полиция и Росгвардия несколько меняют тактику работы на данных мероприятиях, вот, и в основном ведется работа по выявлению вот этих вот инициаторов, провокаторов, вот, по идентификации их с помощью видеокамер. Вот, и работа ведется по поводу тех лиц, которые препятствуют законным действиям сотрудников правоохранительных органов.
Виталий говорит, почему после несанкционированных митингов нет посадок, расследований в отношении силовиков? Там, питерский случай приводит в пример. А потом он говорил про запотевшее забрало. Говорили, что вопрос исчерпан в конце концов. Но это уже Питер, это уже притча во языцах, понятно. Но все-таки мы понимаем, что силовики работают в экстремальных условиях, и потом проверки проводятся, нет ничего криминального, поэтому мы не видим никаких дел или что? Ну, как будто бы, знаете, есть какая-то недосказанность у людей, есть некое непонимание. Вот оно оправданное, с вашей точки зрения, непонимание. А почему с этим силовиком не разобрались? Ну, как-то так.
Ну, я скажу откровенно, что, да. Что в структурах МВД, что в структурах Росгвардии существует специальное подразделение и довольно внушительных штатов подразделение собственной безопасности. И любой такой факт, однозначно он приводит к служебной проверке, к разбирательству, где объективно руководителю докладывается та или иная информация, причины, которые повлекли, что подтолкнуло к таким действиям.
То есть каждый случай разбирается?
Там, разбирается, однозначно разбирается. Вот я даже не стесняюсь.
10 секунд осталось.
Не стесняюсь об этом говорить. Вот, поэтому вы не думайте, что это все на самотек.
Пускается. Сергей Колдун был с нами, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Сергей Николаевич, спасибо, что пришли. Далее новости, потом Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь до завтра. Встретимся в «Револьвере».